Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов шесть минут, среда, январь, день 16. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Баллов пробки в Москве. О движении пишите на +7 925 48 94 8 в Telegram, говорит МСК Бот. Георгий говорит, посетители Бургер Кинг заметили, что некоторые бургеры стали меньше, а цена не изменилась. Я просто облился слезами горючими. Как жаль мне посетителей Бургер Кинга, бедняги. Серьезно, да? Они пришли и измерили котлеты в этом бургере. А зачем вы вообще едите в фастфуде? Вот я такой вопрос вам задам. Я не депутат, не чиновник, мне можно задавать вам такие вопросы. А зачем вы вообще едите в фастфуде? Зачем вы это делаете? Я эти очереди фастфуд наблюдаю с завидной периодичностью. Я прихожу в торговые центры и вижу, как вы стоите в очередь. Обычно это либо Макдональдс, там самые большие очереди, потом... С ним соревнуется как-то Бургер Кинг и KFC. Вот. Нормальную еду же вы не едите. Вы едите всякую дрянь. И теперь заметили некоторые, что там котлета стала меньше или котлета стала больше. Какая разница? Все равно это все дела богатых. Это ведь дела богатых. Ведь в фастфуде бедные не едят. Вы не в курсе? Я вам расскажу, как бедные едят. Бедные едят следующим образом. Бедные покупают крупу в магазине, самую дешевую. Вот. Самое дешевое что-то мясное или это даже кости, а не мясо, чтобы как-то сварить бульон. Самую дешевую картошку берут. Ну и что там еще? Хлеб, да? Хлеб тоже, опять же, самый дешевый. Вот и все. Никаких там фастфудов, как изменилась котлета, где они не замеряют. Вот так живут бедные люди. У бедных людей деньги на фастфуд отсутствуют. Потому что придешь в фастфуд, на одного человека закажешь, ну, рублей 300 у тебя выйдет. Это, конечно, не то, чтобы где-нибудь в финском хесбургере поесть. Там страшнее все в несколько раз сразу по ценам. Но у них и зарплаты выше. Но все равно на 300 рублей можно сколько жить? Вот некоторые говорят, можно месяц на 3,5 тысячи жить. Не знаю, давно я не проверял, можно ли или нельзя. Думаю, что это очень тяжело. Но уж явно ты не пойдешь покупать бургеры. Вот не пойдешь ты в торговые центры или еще куда-то покупать бургеры. Это все дела богатых. Дела богатых. Вот я сейчас смотрю еще новость по поводу того, что-то там у нас было. А, вот, губернатор Свердловской области не исключил появление упаковки с 12 яйцами. 12 яйцами. Евгений Куйвашов, или Куйвашов, я уж не помню, что не допустит уменьшения количества яиц в стандартной упаковке. Боже мой. Еще раз. Губернатор Свердловской области заявил, что не допустит уменьшения количества яиц в стандартной упаковке. На Урале упаковка будет всегда 10 яиц. Нет, я сейчас дам поручение. На Урале упаковка будет не менее 12 яиц. Даже не сомневайтесь в этом. Господи, что за клоунада? Я такое смешное читал только у Гоголя. Смешнее не бывало. То есть, на Урале всегда будет 10 яиц. Нет, 12. Доложу своих 2, наверное. Ой, ужасная шутка получилась. Простите, пожалуйста, да, оскоромился я. Реально, кто этих людей ставит губерами, пишет Илья. Ну что вы, кто? Люди выбирают или что? Я даже не знаю, кого там в Свердловской области, как его поставили. Но вот он какой человек. Борется за... А что? Вы такую... Такую развели шумиху по поводу вот этой упаковки в 9 яиц, что у меня создалось впечатление, что у вас больше других тем вообще в жизни нет. Вот этот, девяток яиц, как это у нас говорят, девяток яиц. Все, больше вас ничего не интересует. Я знаю, что эта тема, она сейчас номер один на протяжении, наверное, недели в России. Девяток яиц. Как они положили 9 яиц? Нас обманули. Мы думали, там не 9, а 10. Мы привыкли, что в упаковке 10 яиц. Ну, у тебя глаза есть, нет? Ну, глаза у тебя есть, нет? Ты вообще прямоугольник от квадрата отличить можешь? Ты зеленый от красного отличаешь? Зеленый, да? Красный стой, зеленый иди. Что ты ерзаешь, корова? Не помните такое? Вот то же самое. Вы 9 от 10 отличать-то умеете или нет? Вы считать умеете? Вас в школе учили или нет? Мне говорят, старики не умеют. Не могут определиться, где 9 яиц, 10 яиц. Да старики умнее нас всех, они в советской школе учились. Советское образование самое лучшее. Я уверен, что в Советском Союзе всех научили считать до 10. Все. Соответственно, берешь и говоришь, это 9. 3 раза по 3 это 9. Еще одно яйцо это 10. Ну, ну развели, ну такую шумиху, ну боже, нас обманывают, тебе написано, большая такая цифра, 9, 9 написано, 9 это 9, 9 это на одно больше, чем 8 и на одно меньше, чем 10, правильно? Что, мы не умеем считать? Все уже, конец, а еще подходишь, а бутылка молока, ты думаешь литр, а там 900. Ну так ты подойди и посмотри, сколько там. Тебе же никто не пишет, что литр молока. А берешь пиво не 0,5, а 0,33. Вот знаете, бывает такое. А бывает пинта. А пинта это, по-моему, 0,6, если я не ошибаюсь. Что вы не боретесь с пивом, которое 0,6 в бутылке? Вместо... Вы же привыкли пол-литра все. 0,5 привыкли, нет? Дело не в девятке ЕС. Дело в уменьшении упаковки и сохранении цены. Цены как бы не растут, пишет Артем. Так, спокойно, Артем, я это слышал. Сейчас, Артем, отвечаю вам. Только дурак считает, что цены не растут. Понимаете? То есть самый идиотский идиот может верить в то, что цены не растут. Я вам 1000 лет назад сказал, цены будут на все расти. Они всегда на все росли и будут расти. Есть такое понятие, как инфляция. Инфляция – это когда те же самые деньги... Я вот сейчас объясняю. Вот у вас есть, например, 10 тысяч рублей. Но через год эти 10 тысяч рублей превратились уже не в 10 тысяч рублей по тому, что вы можете на них купить, а, не знаю, в 9. Ну, вот я просто так совсем грубо сказал. Вот в 9. Поняли? То есть деньги дешевеют, если они лежат просто так и ничего не происходит с ними. Соответственно, это знают все торговцы, все торгаши, все это знают. И они будут увеличивать цены. Плюс вырос НДС, налог на добавленную стоимость. С 18 до 20 на 2%. Ну, с какой бы стати цены у вас падали или оставались на прежнем уровне? Значит, цены будут расти. Дальше девяток яиц вы покупаете. Десяток, 12 вы яиц будете брать. 20, без разницы, 25. Какая разница? Все равно от цены одного яйца вы идете. Вот сколько производитель за одно яйцо берет с магазина? И сколько там ритейлер, да? И сколько ритейлер накручивает на одно это яйцо? Вот столько-то оно дороже и будет. 9 яиц будут в 9 раз дороже одного яйца. А 10 яиц в 10 раз дороже одного яйца. Логично? Ну, логично, супер. Спасибо большое. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира, ты не расслабляйся, у нас все теперь по-другому. Давай, давай, давайте, давайте говорить, друзья, будете меня проклинать. Скажите, что я ничего не понимаю в этой жизни. Алло, здравствуйте.
Алло. Да. Добрый день.
Вечер.
Вот,
вот видите, вечер, вы вечер и день путаете уже.
Но да. У меня еще день, да.
Да.
Дело в том, что не в яйцах дело, а дело в том, что вот эта чехарда с весовой упаковкой... Вот мне 77 лет, я без очков не могу прочитать, что там...
Вас обманут.
Вместо килограмма 875 грамм.
Все, вас обманут.
Вот, но дело в том, что был стандарт определенный при Советском Союзе. И вот этот стандарт, манипулируя как с ценами, так и с весовыми категориями, стали менять. И на этом, в общем, обманывают покупателей.
Понял.
Но помимо этого еще разбавляют. Ведь молоко-то, оно не чистое молоко, оно пена теперь образуется не так, как обычно,
конечно.
А по-другому.
Совершенно по-другому, это совершенно другое молоко. Я понимаю вас, спасибо большое. Раньше были правильные продукты и были стандарты, и сложно сейчас понять. Спасибо большое. Значит, смотрите, вы подходите к мясному отделу, к мясному отделу вы подходите, там колбаса лежит в нарезке и не в нарезке. В нарезке она может лежать 100 граммов, 120, 150, 200, 210. Вот как нарежу, так и лежит. И вы берете. Никакого стандарта упаковки в нарезке нет. Вы подходите, это если нарезали прямо там, в мясном отделе. А есть еще, нарезают прямо на заводе и упаковывают упаковочки. Бывают по 100 граммов. Граммов правильно говорить, к сожалению. Хотелось бы грамм говорить, но граммов правильно. Бывает по 80. Бывает по 120. И так уже лет 20. Где-то 20 лет так. Вот сколько я видел эти упаковки своими глазами, вот сколько я в магазин хожу, как меня родители стали посылать в магазин, примерно. Я раньше, конечно, начал ходить, но вот как вот эти заводские упаковки я стал видеть, я сразу же для себя выяснил, что в одной может быть 80, в другой 100, в третьей 90, в четвертой 110. Как завод упаковал, так и будет. И так, ну, лет 20 точно. То есть вы вдруг обнаружили для себя что-то свежее в 20-летней. В 20-летней, 20 лет уже этой новости. А вы обнаружили, о боже, меня, кажется, обманывают. В смысле обманывают? Ну, там пишут, всегда писали. Стандарт был в Советском Союзе. Так Советского Союза сколько лет нет уже. Я родился в 88-м году, в 91-м Советского Союза не стало. Мне 30 лет, 27 лет нет Советского Союза. Ну так, плюс-минус, да? Вы представляете, это треть века уже, практически треть века нет Советского Союза. И все такие, а вот в Советском Союзе был стандарт, и мы тогда привыкли. Ничего себе, то есть вы не можете за 30 лет вы не смогли переучиться и от тех стандартов перейти на такие стандарты, на отсутствие оных, да? Оных нет более. Вы не смогли за 30 лет этому научиться, то есть вам сейчас, можно сказать, 77 лет, почтенный возраст. Вопросов нет. Но ведь когда эта система начала существовать, вам было 47. Вам сейчас 77, но 30 лет назад вам было 47. В 47 вы поняли, что стандартов больше нет? Или вы тогда не поняли в 47? Вы даже не были пенсионером еще. Хорошо. Допустим, вы только 20 лет назад обнаружили, что существует такая упаковка, которую как хотят, так и фасуют. Вот по сколько граммов хотят, по столько и кладут туда. Производители. Вам было 57. Молодой, свежий, бодрый, потрясающий, просто козликом скакал. 57 лет. Пацан! Что тут говорить? Мне 30. Еще 27, и мне уже 57. Как раз ровно столько лет должно пройти, сколько с распада Советского Союза. И мне будет 57. Представляете? И все. И дальше я буду говорить: «У-у-у! Раньше такого не было. Раньше был стандарт». Конечно, конечно, раньше был стандарт. А еще раньше был стандарт, наверное, на звонки междугородние. И везде примерно одинаково они стоили, да? Вот ты приходишь куда-нибудь на телеграф. Да, куда приходить? Наверное, телеграф. И вот дальше ты там заказываешь звонок. И есть конкретные стандарты звонка. А сейчас есть некоторые разные мобильные операторы, которые предоставляют разные стандарты звонка. И, например, минута у кого-то стоит рубль, а у кого-то полтора. Вас обманули, если вы взяли за полтора? Да нет. Вам же сразу сказали, это стоит полтора. Это стоит полтора. Все, был стандарт. Ну, хорошо. А сейчас его нет, этого стандарта. Вам в граммах пишут. В граммах конкретно пишут. И вы это знаете. Вы сейчас просто хотите изобразить, что вы никогда не знали, что существуют нестандартные упаковки. Что был стандарт полкило и килограмм. И более ничего никогда не было. Ну, вы в нарезку колбасу брали. Вы подходили и говорили, 300 граммов. Вы говорили это или нет? 30 лет назад, 40 лет назад, 50 лет назад вы подходили и говорили в мясном отделе, если, конечно, тогда была колбаса, уж не знаю. Вы говорили, мне 150 граммов колбасы. А вам бы в ответ, нет такого стандарта. Мы привыкли нарезать по 300. Почему? Нарежь мне 150. Я хочу 150. Нет? А коньяки, вот если говорить алкоголь, вот коньяки, вот придите в магазин, посмотрите, они же вообще в разной таре, по 0,4, по 0,3, по 0,7, по литру, как угодно вообще, вот какая бутылка фигурная придумалась тем, кто продает этот коньяк, столько там и есть по объему, вообще ничего не определишь, вообще непонятно, а водка, ну водка, раньше был стандарт водки, 0,5, все, золотой стандарт, 0,5. 0,5. Хотя, может быть, раньше 0,7 было, да. Чё говоришь? Не, 0,3? 0,3 еще было. Ну, 0,5. Вот привыкли. А сейчас ты приходишь, и начинается. Ну, есть брендовые какие-то виды водки. Там хоть что, хоть литр 200, хоть как. Вот просто красивая какая-то бутылка, и она стоит как-то по-другому, и в ней как-то то ли меньше, то ли больше. Ты не знаешь. Вы поймите правильно, когда вы приходите в магазин, и так уже 30 лет, вы покупаете что-то, исходите из веса. По весу берите. Вес, это самое главное. Плохое зрение, надо очки обязательно с собой, значит, брать. Ну, серьезно. Иначе вы будете думать, что, ну, наверное, в этой упаковке я привык килограмм, а там 400 граммов. А вы привыкли. А конфеты, вы когда-нибудь покупали конфеты? Вот вы привыкли, что конфет был стандарт конфет. А вот, знаете, такие есть упаковки, там, палитра, родные просторы, еще что-то. А бывает, берешь упаковку, открываешь, а там 4 конфеты, а упаковка сама метр на метр. Встречали такое? Ну, согласитесь, встречали. Или когда берешь шампунь, это тоже смешно, в интернете даже публиковали, большая такая упаковка шампуня, большая. Потом человек берет, срывает с нее этикетку, а внутри пространство специально, ну, не заполненное ничем, скажем, дырка. А кажется, что он большой, но по объему маленький в итоге. То есть вы, когда берете шампунь, вы смотрите объем, сколько там, а не размер. Вы поняли или нет? И так уже очень давно. Несколько десятилетий. Несколько десятилетий. И если бы это произошло, ну, допустим, только вчера, и вы бы мне об этом сказали, и сказали, что вы не привыкли, потому что есть стандарты, я бы вам поверил. А поскольку это несколько десятилетий уже, я вам не верю. Понимаете как? Я думаю, что вы хитрите. Хоть и вы почтенные люди все, я вас их очень люблю, но вы хитрите. Вы дальше идите обманывайте депутатов, чиновников, пожалуйста, вы этим можете заниматься, но меня-то не надо обманывать. Я-то Лёшка Гудошников, деревенский пацан, все нормально, я четко понимаю, где вы хитрите, где вы не хитрите. Вот здесь вы точно, прям 100% хитрите, это известно, потому что 9 яиц, даже с очень плохим зрением, вы посчитаете. Но вы посчитаете, если их 9, вы же 9 от 10 отличаете, сколько бы вам ни было лет. Правильно? Правильно. Нет? Просто вы пытаетесь, как вам сказать, исхитриться как-то и обойти систему, да, вот этих рыночных отношений. А ее не обойдешь, потому что торгаши люди хитрые, всегда были и будут. Таков рынок. Пожалуйста. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
В принципе, полностью с вами согласен, я немного старше вас, буквально на 3 года.
Ну.
Вот, и давно уже привык к этому. И причем, ну вот если человек живет один, для него, ну вот для меня гораздо удобнее брать яйца не десятком, а 9. Потому что, ну вот я привык жарить на яичницу из 3 яиц. И вот постоянно у меня остается это одно яйцо, как бы ни сюда, ни сюда, и коробку не выкидывать. И я вот найду магазин, где продают по 9, и буду только их брать теперь.
Да не, я просто спасибо. Не могу, да, спасибо вам большое. Я просто не могу понять, как человек не может отличить 9 яиц от 10. То есть я правда очень хорошего мнения о нашем населении. Я уверен, что самый малообразованный человек у нас отличит, где 9, где 10 яиц. Если не получается посчитать, у вас есть руки. На руках, если вы не Борис Ельцин, 10 пальцев. Ну, может, токарь. Тоже бывает такое, знаете, у токарей не всегда так. Но, опять же, токари знают, сколько осталось. Тоже можно. 10 пальцев. 10 яиц. На один палец одно яйцо. Все. Если вдруг вы положили пальцы на яйца и остался один свободный палец, их 9. Их 9! Точно вам говорю. Нет никаких сомнений, что если у вас 10 пальцев, вы положили пальцы на яйца и остался один свободный палец, яиц 9. Точно. 100%. Пользуйтесь. Пользуйтесь, дорогие друзья. А цена на заправку за пол-литра будем обсуждать? Да, Туманов готов обсуждать цену на заправках за пол-литра. Давайте, сегодняшняя новость, кстати, классная. Отбивка. Значит, новость такая. Говорят, что на некоторых заправках могут продавать, выставлять цену за пол-литра бензина. Ну, просто взять и выставить цену за пол-литра бензина. И, соответственно, вы подъезжаете к заправке, и 92-й у вас стоит не там 40. Давайте я сейчас дешево сделаю. 40 рублей, просто мне так удобнее. А 20? И вы подождите, 20 рублей, ё-моё, сейчас залью. И там написано большими буквами для идиотов. За пол-литра. Вы заливаете 30 литров по 20 рублей за пол-литра, и у вас получается так же, как 30 литров по 40 рублей за литр. Ну, точно так же у вас получается. И вы в недоумении встаете и говорите: что это такое? Меня обманули. Меня обманули. Они сказали, что пол-литра за 20, а оказывается, это литр за 40. Но вам скажут: подожди, ведь пол-литра за 20 это и литр за 40 это одинаково. Ты можешь это понять? А, но ты же меня... Я-то рассчитывал. Конечно, ты рассчитывал, что ты нашел единственную в России заправку, где литр 20 стоит. Конечно, ты один такой умный нашел эту заправку. Тебе несказанно повезло. Последний раз тебе так повезло, когда ты звонил в телелотерею и пытался из слова «хол» сложить слово «лох». И потратил пару тысяч рублей, но не получилось, но почти успел. Но деньги кончились на телефоне. Последний раз тебе вот так тогда везло. А в этот раз уже не так повезло. Ну что такое? Ну капитал шоу «Поле чудес» сколько лет существует? А вы еще никак не можете понять, что это... Никого ты не обманешь. Как салаты в супермаркетах, цена за 100 граммов, пишет Борис Байкер. Да, а есть упакованные заранее салаты. Например, корейская морковка, еще что-то. И там может быть далеко не 100 граммов. И не 150, там может быть 140. Вы пройдите по магазину, посмотрите, так всегда было. А вот оливки вы баночку берете. Вы думаете, там всегда 100? Вы думаете, вы берете оливки, там 100 граммов, так? Или вы думаете, что там 200? Почему вы так думаете? Ну, может быть, 190, может быть, 170, может быть, 120. Какие проблемы? И более того, я вам скажу. Вы заходите в супермаркет в Европе. О, боже, не надо нам примеров из Европы. Мы другая страна, у нас особенный путь. Да-да-да. В супермаркет в Европе. И там как угодно... Все расфасовано. Вот как угодно. Вот я выбирал мясо в Финляндии. Выбирал. Мне, не мне. Ну, надо было купить оленину. Оленину в нарезке. 160 граммов оленины стоило 6,5 евро. Кто умеет считать, переводить, можете посмотреть. Во-первых, это бешеная цена, но это ладно, мы не будем это сравнивать. Зарплаты, цены, это по барабану. 160. Не 150, не 200. 160. Почему я это запомнил? Потому что я всегда, когда что-то покупаю, я смотрю на это. И не надо мне рассказывать, что я должен тратить свое драгоценное время на рассматривание упаковки. Это не занимает нисколько времени. Просто 160. Все. Тебе ничего не нужно там долго смотреть. 160 написано. Прям специально для тебя. И также 9 яиц. 9. Пип, не беру. 10. Взял. Все. Боже мой. Я молоком облился в Испании, потому что открывал как наше, а там под горло налили, пишет Макаров. Молоком облился в Испании, потому что там прям под горло все. А я в Финляндии купил молоко за литр, за евро 1,8, короче, 1,8, почти 2 евро, литр молока, и не облился, потому что там так же налили, как и у нас, вот, в Финляндии, я покупал молоко, а еще я молоко покупал в Италии, а еще я молоко покупал в Германии, и ни разу не облился, знаете, вот как-то вам вот повезло, это в Испании, видимо, цена за килограмм есть на ценниках, пан шеф есть, говорит, да, шеф, да, и именно это я и пытаюсь людям как-то донести. Маркса надо читать, а не радио слушать. Да, читайте, Бирюк. Это очень полезно. Сразу после того, как вы прочтете Маркса, вы начнете наконец-таки считать, где 9, а где 10 яиц. Разбираться в этом. Это очень сложно, научиться считать яйца. Вот. Ну ладно. Ладно, дальше шутить не буду. Что за молоко? Цена литра в Финляндии 0,98. Буду я еще покупать у вас всякое ширпотребное молоко? Я взял какое-то такое покруче, конечно, чтобы крафтовое. 18.30 новости. Белорус говорит, у меня одноклассник живет в Хельсинки, кстати, работает медбратом скорой помощи, средняя зарплата 3000 евро, 1000 на жилье, коммуналку и 2000 остается, он говорит. Можно хоть по 6 евро молоко покупать, это равносильно зарплате 800 тысяч, а молоко за 60 рублей. Вы что сравниваете? То и сравниваю белорус, и неравносильно это 800 тысячам. 2000 евро я вам сейчас прямо перемножу спокойно. Давайте предположим 75, значит 2000 евро это у нас 150 рублей, 150 тысяч. 150 тысяч рублей, 2000 евро. Для медбрата хорошая зарплата, но 150 тысяч рублей не такая сокрушительная зарплата, чтобы, например, за один раз в общепите финском, я просто там ел, тратить, ну, около 15 евро. За раз. Прям улетает. Ну, посчитайте это на наши деньги. Представьте, у вас зарплата 150 тысяч, а едите вы на 15 евро. 15 евро, сами посчитайте, пожалуйста, мне сейчас вот. А хотя, почему? Я посчитаю для вас. Это если вы будете есть бургеры. Хесбургеры. У них есть такая сеть Хесбургер. Вот. Они молодцы. Макдональдс там особо не развит, кстати. Почему наши не могут этого сделать, я не понимаю. То есть свою какую-нибудь сеть запустили, да и все. Ну, допустим, 75, да, умножить. Я вот так вот евро 75 считаю. Ну, просто грубо, совсем грубо. Умножить на 15. 1200. Ну, 1120. 1120. Ну, это где-то два бургера и два кофе. Вот. Это где-то 1200 у них. У нас где-то 500 это будет стоить. Два раза где-то дешевле. Соответственно, если у нас медбрат в Москве где-то получает в два раза меньше, чем там, а там 150, а у нас он, например, получает 75, то у него будет примерно такая же жизнь. Вот у него будет замечательная или незамечательная. Соотношение считайте. Ну вот я вам соотношение посчитал, Макар. Вопрос, сколько у нас получают. Не, я не утверждаю, что мы живем лучше, чем в Финляндии, но цены там бешеные. А какие цены на парковку в Хельсинки? Лучше прямо убиться головой об стену сразу. Полчаса 3 евро. Полчаса 3 евро. Мне не понравилось, я вам честно говорю. Везде, причем везде. Это с 8 до 18. Потом идут льготные тарифы, но они не такие уж тоже льготные. Вот. Так, у нас 33 получает. У НВС 33 получает. Не понимаю. На русские номера штраф не придет, пишет Артем. Ну и что, что на русские номера штраф не придет? Я же честный человек. Вот вы колхозник, ей-богу, если куда-то приехали, то надо орать обязательно Тагил и вести себя как-то по-скотски и оставлять машину где ни попадя. Я все-таки человек законопослушный, и мне хотелось бы, чтобы о русских людях впечатление, в том числе и в других странах, было хорошее. Поэтому я машину не бросаю где ни попадя, везде плачу, и, соответственно, мне потом интересно и сопоставить эти цены, и зарплаты сопоставить, понять, как оно, и так далее. Визу не дадут потом, пан шеф. Ну, как будто кто-то из нас берет финскую визу, да? Вот как будто кто-то из нас стремился взять финскую визу. На таможне взыщут. Да им без разницы, с меня нечего взыскать, я везде одинаково себя веду. Я везде себя одинаково веду, и, в общем, это законопослушное поведение. Я не гоняю по дорогам и так далее. И не бросаю машину. И рай для Варламова, пишет Игнат. Да, там целое подземное такое, знаете, подземный город аж. Я удивился, один раз въехал вот в эту огромную подземную парковку, именно городскую. И что-то ехал по ней, ехал. Там система туннелей, ужас какой-то. Но стоит дорого. Так у них зарплаты в евро выше, пишет 51-й. Да, но я же вам о соотношении говорю. Вы мне начинаете рассказывать про их зарплаты. Их зарплаты, да, хорошие. У них средняя зарплата, из того, что я увидел, где-то 300 тысяч рублей. Это средняя зарплата у финнов. Где-то такая примерно. Вот. Конечно, хорошие зарплаты. Но я знаю, что такое 300 тысяч, и я видел их цены. То есть я знаю, что такое зарплата 300 тысяч, и я знаю их цены. Это больно. Это больно. Это не то, чтобы в России, когда у тебя 300 тысяч. Поймите правильно. То есть со средней зарплатой в Финляндии ты не будешь себя чувствовать уж очень уж свободно и замечательно. Нет, ты будешь себя чувствовать человеком, который поехал, купил еды себе, там еще что-то. Ну, топливо дорогое, естественно, как и везде. Ну, потом я не увидел, чтобы финны там очень хорошо выглядели. Но, опять же, я сравниваю с Москвой, конечно. С Москвой сравнивать неуместно, потому что у нас есть еще остальная часть нашей страны. Так у них, да, так, не забывайте, что финны сами платят подоходный налог около 30%, пишет 37-й. Да, 37-й, да это бесполезный разговор, это вы поймите правильно. Сейчас начинается сразу, мне начинают писать, что в Финляндии-то пил я молоко, а у нас-то не молоко, ну и так далее. Это вот бесполезный разговор. Я настаиваю на том, что людей надо каким-то образом вывозить за границу, не в том смысле, что вывезти и там забыть, а вывозить за границу, чтобы они там побывали, поездили, посмотрели, посравнивали, пообщались с людьми, и меньше было бы мечтателей. Потому что, с одной стороны, ты видишь плюсы в жизни заграничной, там конкретно как люди живут, видишь плюсы, и видишь минусы. И можешь уже адекватно сравнивать. Я уверен, что если бы у нас больше люди бывали за границей, больше бы бывали в Европе, у нас меньше бы людей уезжало в Европу. Вот я уверен. Я видел сегодня статистику о том, что у нас растет отток граждан в другие страны. Вот как, какая-то новость проходила, что якобы это самые высокие показатели с 2014 года, потому что в 2014 были самые высокие. Вот самые высокие показатели по оттоку граждан. Ну, вот я думаю, что меньше бы было бы желающих. Если бы поездили, посмотрели, сами оценили, поняли, как-то прикинули. На Тенерифе штраф за превышение скорости начальный 500 евро, пишет Евгения. Я посмотрел сразу штрафы в Финляндии тоже там. Ну, это я просто вот последняя страна, в которой я был, я поэтому про нее говорю. Посмотрел штрафы, там какие-то страшные, я видел и 80 евро и прочее. То есть там нарушать не получится. А если будешь нарушать, очень сильно и быстро тебя накажут. И это ощутимая сумма для всех, не только для жителей, для вас, но и для жителей Финляндии. 2 года друзья жили в Германии, с радостью вернулись в Москву к ценам на отопление, воду, еду, пишет Эльза. Вот об этом я и говорю, Эльза. Вот об этом я и говорю. У меня просто есть, во-первых, друзья, которые живут в том числе и в Америке. Вот, есть друзья, которые и родственники, которые живут в Европе. Сказать, что они живут лучше меня, я не могу. Вот, вот единственное, что я хочу сказать. То есть я не могу сказать, что они живут лучше меня. Вот. Просто им как-то, видимо, там больше нравится. Ну, ладно. Не вводите в заблуждение. В Финляндии шкала налогообложения прогрессивная. Зарплата брутто 2-3,5 тысячи. Если брать врачей-инженеров, то, разумеется, там выше. Массимо Че говорит. Да-да-да, я понимаю. Я и не пытаюсь ввести вас в заблуждение. Я просто хочу вам одно сказать, что жизнь, она как бы не сахар. И везде приходится платить. И чем больше ты получаешь, тем больше приходится платить. Ну, такая вот история. А во Франции, например, с налогами вообще беда страшная. И тот же самый, как же его зовут-то, почетный гражданин Мордовии, это у нас, который переехал потом в какую-то другую область. Ну как, я не помню его. Актер, великий актер, имя которого я не помню. Он убежал от налогов из Франции ведь. Это вы тоже об этом знаете. Немецкие пенсы в Турции едут зимовать, чтобы за отопление не платить, пишет Григорий. Так, давай мы тебя бы из Москвы на радиостанцию куда-нибудь в Калугу на 25-30 тысяч рублей, вот тогда бы ощутил разницу, пишет Дмитрий. Дмитрий, если бы я был москвичом и приехал сюда не с радиостанции какой-нибудь в Оренбурге, где зарплата у меня была 3 тысячи рублей, вы бы могли это с пафосом написать, и я бы на это как-то отреагировал, наверное, ярче. К сожалению, не могу ярче отреагировать, потому что я в курсе жизни в регионах. Она не такая ужасная, как ее малюет творческая интеллигенция московская, которая не выезжает за пределы Москвы, а если и выезжает, то это до аэропорта поездка, и дальше они просто улетают, потому что они в России никогда не были и не будут. Но, вот она не такая ужасная, но и не такая хорошая, как ее малюют на Первом канале или там на втором где-то. Она где-то посередине. То есть, а пропаганда с одной стороны государственная убеждает, что она лучше, чем она есть, а пропаганда с другой стороны антигосударственная или какая оппозиционная утверждает, что она хуже, чем она есть на самом деле. Вот и все. Примерно где-то посередине это все. Медицина там очень хорошая, лучше сразу сдохнуть, если нет страховки, пишет Ларек Марек. Это вы про Финляндию? Да это можно долго разговаривать, Ларек, это все бесполезно, я поэтому и говорю. Я считаю просто жизненно необходимым раздать всем нашим гражданам загранпаспорта. У нас очень дорого стоит получить загранпаспорт, и очень сложно у нас получается загранпаспорт. Более того, у нас есть внутренний и загран. И это проблема. Должен быть один паспорт, это удобно. Во многих странах так давно сделали, в том же самом Казахстане даже так, один паспорт и все. Загранпаспорта людям раздать и дать им возможность попутешествовать, посмотреть, где, кто, как живет. И все. Многие, я вас уверяю, большинство успокоятся. Успокоятся, не будет у них вот этого «хочу теперь я жить в этих странах». Нет, они себе рисуют картинку этих стран гораздо более радужную, чем есть на самом деле. Вот и все. Они будут спокойнее. В Финляндии мне дороги понравились, никаких реагентов, грунтовки между деревнями, все чищные, за 2 недели местных гайцов видел один раз, и то на месте ДТП. Да, ПС, это классно там. Еще визу ЕС и США мне оплатите, пишет СД. СД, если бы вы хотели в ЕС и США, вы бы давно уже получили визу. Она не стоит сокрушительных денег. Хотите, я вам расскажу про одного своего товарища? Значит, один мой товарищ, зовут его Коля. Коля, если ты меня слышишь, рассказ о тебе. Это человек уникальный, потому что он уже несколько лет не может получить визу в Европу по непонятным причинам. Изначально эти причины были в том, что ему было лень. Потом ему стало не лень, но нужно было срочно получать, и не получил, ну и так далее. Потом я конкретно нашел моему другу Коле, другу Коляну, человека, который, вы знаете, как делает? Просто берет паспорт вот так, берет, уезжает и приезжает с визой уже, вот так вот отдает. Я говорю, вот, сделали, пожалуйста, хочешь? На! Он говорит, сколько? Я говорю, 11 тысяч. 11 тысяч? Нет, еще куда такие деньги тратить? Сказал мне тогда Коля. У Коля до сих пор нет визы. 11 тысяч. 11 тысяч. То есть человек, который, которому жалко потратить 11 тысяч на визу, в том, да, тебе даже идти никуда не надо, ему жалко потратить 11 тысяч, он собирается ехать в Европу. Зачем? Ну, то есть зачем? Он там думает, там бесплатно все будет или как? Вот он приедет в отель, там бесплатно все будет. А если на машине едешь, он бензин думает, там просто раздают задарма или как? Все втридорога. Все втридорога. Весь вот этот шик турецкий, который некоторые наши товарищи испытали, да, на себе, слетав там в all-inclusive турецкий, вот этого в Европе у вас не будет. У вас в Европе будут скромные какие-то номера за большие деньги. Особенно во Франции. Вы будете в какой-то комнатухе ужасной, сожалеть о том, что вы не остались где-нибудь в Москве. Или, может быть, надо было в Санкт-Петербурге потусоваться. Ну, не надо было никак во Францию. Вот и все. А, нет, он думает, что на 11 тысяч дешевле будет, пишет ПС. Наверное. А кто сказал, что тебе финки с радостью кинутся платить больше? К своих хватает, пишет Паншев. Да. И уже и в Турции этого нет, Ларек говорит. Ну, наверное. Нужно совместить гражданские и заграничные паспорта. Вот здесь, Артем, я полностью на стороне вот вас. Это и я давно это говорю, и вы это говорите, я с вами полностью согласен. Вот если бы один паспорт был, было бы удобнее в 100 раз. В 100 раз удобнее было. Вот эти два дурацких паспорта, это, конечно, большая проблема. Но я вам... Хотите пример своих родителей? Очень простой пример. Я много уже поездил по разным странам, именно на машине. Так дешевле. Мы спорили здесь, некоторые говорят, что на самолете якобы дешевле. Может быть. Может быть, если вы это умеете делать, правильно выбирать, там, бронировать за 10 тысяч лет, и вот через 10 тысяч лет мы полетим, будет очень дешево. Я это не умею, мне на машине дешевле. Я говорю, сделайте загранпаспорта, я вас отвезу, посмотрите. Ну, посмотрите, просто посмотрите. Не гражданство получать, не там оформить вид на жительство, никаких квартир, дома, ничего такого, не как у Брилева. Посмотрите, как... Оцените, скажете. Ну, а чё? Ну, интересно же. Ну, правда, интересно, как люди живут. Другие. Ну, мама сделала. Отец до сих пор не сделал. Нет, и все. Я говорю, вот поверьте мне, вот есть. Там сколько? Там сейчас пошлины, чтобы паспорт получить? 2500-3, наверное. Да, вот я сейчас могу ошибиться. Ну, давайте скажем 5. Ну, есть. Можно было сделать. А потом виза, конечно. Но визу тоже можно. Нормально. Можно сделать. А потом, но это же будет дорого, они мне говорят. Я говорю, так вы не думайте, что это будет дорого, это будет или дешево это будет. Мы же не будем жить в шишенебельных отелях. Ну, как-то я придумаю. Ничего подобного. Нет, вот и все. Вот нет. Я не знаю, какая причина. Вот я сегодня с работы поеду, и вот меня мама, папа слушают. Я вам наберу, вы мне потом причину все-таки объясните, пожалуйста. Потому что я не понимаю причины. Искренне, не ведаю. Че, доехать вон. Польшу посмотреть, пожалуйста. Там Германию. Вот, все своими глазами увидеть. Увидеть Берлин, набитый бомжами и приезжими. Увидеть грязь Берлина. Ужасный город, ужасный, катастрофически ужасный, грязный город Берлин. Увидеть Брюссель, еще хуже, еще страшнее. Не увидеть ни одного бельгийца в Бельгии, в принципе. Посмотреть. Увидеть Нидерланды. Дорогие, очень дорогие, чистые, но такие, как бы вам сказать, провинциальные. Провинциальные. Не очень интересные, на самом деле. Увидеть Францию с платными дорогами. Увидеть Италию с платными дорогами, да? Увидеть провинцию итальянскую, которая, в общем, не то чтобы прямо сильно хороша. Ну, так. Увидеть третисортные дороги, третистепенные в Европе. И сказать, что, ну да, они, конечно, не то чтобы прямо. Не то чтобы прямо они так уж прям все хороши, дороги. Основные магистрали везде хороши, а вот другие дороги не очень. Залечь на дно в Брюге, да, Максим? Им это неинтересно, пишет Ози. Ну, может быть, неинтересно, но мне кажется, в Италию всем интересно было бы. Поймите меня правильно, я вот за то, чтобы люди побывали в каких-то местах, значимых для нашей цивилизации. Я все-таки считаю нашу цивилизацию, да, нашу русскую, частью европейской цивилизации, и, да и в школе нас так учат, как вы понимаете, древнегреческих или там римских, каких угодно, ну, античных философов и литераторов мы знаем, а вот спросите кого-нибудь из древнекитайских философов и там писателей, никто никого не знает. Но мы знаем только, наверное, Конфуция вот из китайцев, ну, может быть, стараниями лучших из нас мы знаем что-то о Лао-цзы там. А в целом, конечно, мы уже ничего там и не знаем. Соответственно, мы часть европейской цивилизации. Плюс к этому наша культура, в принципе, основана на Священном Писании. То есть мы христиане. Да, понятно, они там могут быть протестанты-католики. Мы православные. Но в целом мы вот какая-то такая одна субстанция. И побывать в Италии, посмотреть, ну, откуда есть пошло, да, вот это все. Римско-католическое, я, конечно, понимаю, но тем не менее, посмотреть, да. Это, я думаю, интересно. В Стамбуле надо побывать, да, о Византии подумать, откуда наша вера пошла, православная, тоже интересно. На осколках вот этой Восточной Римской империи где-то побывать, посмотреть, что осталось. Это же очень круто. Да. Суньцзы, пишет ПС. Ну да, Суньцзы еще. Европа курит в сторонке с ценами по сравнению с Гонконгом, хотя город просто душевный, пишет ПС. А есть ограничения по въезду авто? Десятилетку японку пустят, Ларек говорит. Вот не знаю, Ларек, я же на новых езжу. Стамбул, кстати, тоже не операционная, пишет Борис Байкер. Да, грязный город, говорят. Я в Стамбуле лично не был, потому что не очень мне хочется, честно. Вот хочется, но не хочется. Не знаю почему, но хотя туда ведь дешево. Обязательно нужно побывать в Штатах, пишет Артем. Да, и в Штатах тоже нужно побывать, посмотреть, как едят, да, вот кухня американская. Разве не интересно? Вот мы привыкли смотреть это все по телевизору, вот здесь вот эти бургеры есть. А узнать, есть ли какой-то у них, как вам сказать, выбор вообще, да? Кулинарный. Есть ли у них какой-то гастрономический выбор? То есть, или только бургеры, или как они вообще едят, как они живут, сколько они тратят, сколько горожан, сколько там деревенских жителей, кто как к кому относится, понять, какие есть противоречия. Это интересно. С точки зрения истории, конечно, наверное, Соединенные Штаты – это не очень страна. Она не очень интересна. Я почему Италию назвал в первую очередь? Вы поняли, да? Или Грецию посмотреть. США, с точки зрения... Ну, наверное, только как новая история, да? История нового мира, история нового центра мира, может быть, вот только за этим. Да, да и потом Голливуд в наши головы вбил определенные образы и смыслы. Поэтому я думаю, что многие из нас, оказавшись в Нью-Йорке, почувствуют себя в родном городе скорее. Так вы знаете? Потому что мы столько раз видели Нью-Йорк уже, что, мне кажется, мы приедешь и скажешь, я здесь уже бывал. А мне Америка неинтересна вовсе. Там истории столько нет, и в культуру они вкладываются меньше 100 лет, пишет Леверок. Ну и у них еда – это стандарт, пишет 21-й. Никому не интересен город Находка, пишет 99-й. Санкт-Петербург интересен многим. И если кто-то, живя в России, не бывал в Санкт-Петербурге, я считаю, что это грех вообще. Страшный, страшный грех, если человек побывал, ну, живет в России и не был никогда в Санкт-Петербурге. Москва, если вы не были никогда в Москве и слушаете меня в каких-то других городах, и тем более, если вы живете близко, например, где-нибудь в Твери, и вы ни разу не были в столице, это грех, это страшно, это ужасно. Вы должны побывать в Москве, вам нужно посмотреть. Но ведь многие люди, приезжающие в Москву, обратите внимание, хотя Москва живет гораздо лучше других городов России, не остаются в Москве и не хотят здесь жить. Так же и вы, приехав в Европу, может быть, и не захотите там жить. Вот и все. В США есть рестораны морепродуктов, разные виды морепродуктов, вход $12, и ешьте, сколько влезет морепродукты, пишет BMW. Ну, потому что это океаническая держава США. Понятно, что, наверное, на там, материковой части, которая ну, не выходит к воде, там не будет где-нибудь в центральной части США морских ресторанов. Это значит, вы где-то были на побережье. И это логично. Да? Смотрю русских иммигрантов на Ютубе, пока Япония самая приятная, пишет Спира. Был в Питере около 10 раз, так и проникся к нему, пишет Алексей. В Филадельфии был БМВ, говорит, ну понятно. Наш флот помогал Северным Штатам в войне с южанами, так что мы были у истоков современной Америки. Ну да. Как это у нас иногда говорят, Калифорния наша или что-то такое. Я слышал такое выражение. К черту это все. Я не знаю, зачем я это вам все рассказывал так усиленно, потому что Анатолий Чубайс обвинил Россию в энергорасточительности. Это, кстати, интересная тема, я ее хотел отдельно обсудить. Смотрите, что говорит Чубайс. Так. Отметил, что дешевизна электроэнергии приводит к ее бездумному расходованию в России, во-первых. И пояснил, что цены в России примерно вдвое ниже, чем в среднем в мире. Ну, то есть, видите, Чубайс хочет, чтобы цены были такие же, как во всем мире, видимо. Естественно, если бы это сказал не Чубайс, можно было бы с этим соглашаться. Но поскольку это сказал Чубайс, давайте не соглашаться с этим. И как пример приведем мы ему наши зарплаты и скажем, что ну да, во всем мире, конечно, цены-то на электричество может быть и выше, но и зарплата-то выше. Ну, наш традиционный такой ход. А он объясняет тем, что мы не экономили электроэнергию. И, соответственно, поскольку она недорогая, мы и не пытаемся ее экономить. А если она будет дорогая, то тогда мы ее экономить начнем. Правда, он говорит, что повысить цена должна только для богатых. Единственное, что нужно было бы понять, кого Чубайс считает богатым. Не считает же ли он меня богатым, правильно? Не может же Чубайс считать Лешу Гудошникову богатым? Странно. Если он считает меня богатым, то я, значит, действительно добился всего. Так вот, по поводу электроэнергии. 2012, если я не ошибаюсь, или 2011 год, Дания, вечер. Я сижу в частном доме, спокойно топлю сауну электрическую. Вот. И смотрю в окна. У меня свет, все хорошо, горит, телевизор смотрю. А в окнах у всех почему-то свечки, у соседей. Все со свечками. Думаю, какая же это все-таки романтичная страна. Какие они все-таки романтики, а? Какие же они замечательные люди. Интересно, эти датчане. Потом за 4 дня моего пребывания в этом частном доме, настолько я там и пребывал, пришел счет за электроэнергию. Могу ошибиться, но там было что-то около 3500 рублей за 4 дня. Электроэнергия. По-моему, так. 2012 да, год. Вот примерно. Я просто не стал платить и уехал. Вот. Не предупредили. Не предупредили. Это был пресс-тур, и нас не предупредили. И я подумал, да, ну, надо было предупреждать, потому что я сауну каждый день топил, принимал, там, джакузи. Ну, понимаешь, да? Ну, а что? А потом такой счет, я говорю, знаете что, надо предупреждать. Хотя вот так сейчас вот смотрю, думаю, жлоб, конечно, надо было заплатить. Тогда я еще был подонком и негодяем, кричавшим слово «тагил», вот, понимаете? А сейчас я бы заплатил, конечно, но сильно бы расстроился. Вот и все, вся романтика. И тут еду я по Финляндии, дело было уже где-то в 9 вечера, продвигаюсь к границе с Россией и решил поехать не по магистралям, основным, да, а по дорогам, ну, они не проселочные, да, ну, в принципе, проселок, ну, почему бы и нет, второстепенные дороги. И смотрю, во всех домах свечи, вот во всех домах свечи, понимаешь, у всех свечи. И думаю, почему же свечи у всех? И тут я пришел к такому умозаключению, либо они романтики все, либо у них как в Дании, понимаешь? Точно я не знаю этого. Чубайс считает богатым пенсионеров, которым добавили на Новый год 1000 рублей, пишет Валерий. Добавили 1000 рублей? Да ты должен коллектор по твою душу, пишет Молот. Я поэтому в Данию более не ногой. Да нет, ну шучу, когда-нибудь, может, побываю. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, среда, январь, день 16. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. баллов пробки в Москве. Потихонечку собираетесь, да? Потихонечку вы все-таки приезжаете в родной любимый город, в свою любимую нашу столицу. Ладно. Чубайс, значит, обвинил Россию в энергорасточительности. Говорят, много тратят электричество у нас, не экономят совершенно, потому что оно слишком дешевое. Поэтому нужно повышать цены на электричество. И поэтому тогда его будут экономить. Это, в общем, логично. Но это правда логично. Вот смотрите, объясню почему. В России слишком бесплатно, даже так не слишком, а просто бесплатно можно дышать воздухом. И поэтому мы расходуем воздух совершенно бездумно. Дышим, сколько влезет. Постоянно. А если бы каждый из нас платил бы за воздух, наверное, мы бы старались задержать дыхание. Или мы бы, например, меньше бы бегали. Потому что когда бежишь, больше дышишь, правильно? Дыхательные практики. Аккуратно, спокойно. Спокойное сердцебиение. Никакого крика в эфире. Почему? А потому что расточительно это слишком было бы. Дорого. Зачем? А представляешь, как дорого бы мне обходились мои эфиры? Что я же все время здесь воздух просто так гоняю по студии. Ты вот можешь не дышать. Ты и не дышишь, по-моему. Ты и не дышишь. Наши звукорежиссеры и не дышат. А мне-то приходится. Но по поводу, опять же, того, как живет мир, и того, как живет Россия. Ну, кстати, я имею в виду, конечно же, западный мир. Когда говорю мир, я обращал внимание, что в некоторых городах Европы раковина устроена таким образом, чтобы можно было заткнуть ее, эту раковину. У нас, кстати, сейчас тоже так стали делать. Я думал, зачем затыкать раковину? Ну вот зачем ты, вот там-то есть такая штука, закрывается, все, и ты набираешь раковину воды. Зачем тебе набирать раковину воды? Что ты будешь делать? Носки стирать? Я так и делал. Но потом-то я догадался, что это нужно для того, чтобы набрать эту воду и умыться. Вот и все. Одной вот этой водой всей умыться, когда ты ее уже набрал, чтобы ее потратить как можно меньше. Потому что если ты открываешь воду и стоишь рядом лениво, чистишь зубы, а вода течет, уйдет больше воды. Простая логика. Такие дела. Но у нас так, конечно, не работает. С электричеством так же. Свечки в Дании. Чего они жгут свечки? Зачем они жгут свечки? Все понятно оказалось сразу. Соответственно, я бы дальше жег уже свечки в Дании, как вы понимаете, да? Потому что электричество дорогое. Вот. Так живет Европа, так будем рано или поздно жить мы. Я так понял, что уровень жизни, он растет вместе с уровнем зарплат. Тьфу ты, каких зарплат? Наоборот, уровень жизни растет вместе с уровнем трат. У нас только одна есть проблема. Траты растут, а уровень жизни пока нет. То есть вот как бы это совместить? У нас пока получается, что траты растут, а уровень жизни нет. Почему? Потому что цены растут, а зарплаты не растут. Вот как-то, может быть, начать действительно индексировать заработные платы людям. Не знаю. Это уже к экономистам нужно обращаться. Но везде, где в развитых странах я был, все дорого и все экономит. Все экономит. Может быть, вы мне расскажете какие-то другие истории? Вы же, наверное, бывали. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Ну, по поводу экономии электроэнергии можно высказаться?
Да.
Да. Смотрите, вот у меня много знакомых, скажем, ну, коллег всех. Наверное, вот, ну, человек 20, я знаю, у кого дома ни одной нету обычной уже лампочки накаливания просто.
Ну, они все купили вот эти энергосберегающие.
Ну, светодиодные, да, энергосберегающие. Угу. Посмотрите, любой современный холодильник, он по сравнению со старыми очень мало расходует.
Да.
Я не знаю, что нужно Чубайсу, честно слово говоря.
Не, я знаю, что нужно Чубайсу. Чубайсу нужно, чтобы деньги были, да. У нас очень что много денег, когда-то говорил Чубайс. Помните, на корпоративе Роснана?
Это да.
У нас очень много денег.
Чтобы было больше денег, есть простой рецепт. Давайте больше зарплаты. На самом деле,
А мы больше будем тратить, и все.
Да, мы начинаем больше тратить, мы получаем больше, экономика оживает. Не знаю, почему никто не
знаю. Я тоже
понимает
не
этого.
Не знаю. Я
это
тоже
простейший экономический закон.
То есть из нас надо сделать потребителей хороших, да? А нам почему-то не дают то, что можно тратить. Поэтому мы и не тратим. Поэтому мы сидим на месте, и все.
Мне, в принципе, не важно, например, будет стоить булка хлеба 20 рублей.
Или 40.
При зарплате, предположим, да. Или 40 рублей. Если у меня зарплата, ну, образно говоря, будет 50 тысяч, да, и 100 тысяч. Или там 150 тысяч. Я буду вкладывать больше денег.
Ну, понятно. Будете тратить, потому что надо же что-то на них сидеть просто так. Да, я понял, спасибо большое. На что тратить? Что мы производим, пишет Алексей. Да много чего мы производим. Я не буду сейчас говорить о том, что там мы производим в промышленных каких-то масштабах. Но вот вы сейчас пойдете в какую-нибудь кафешку, будете там есть. Скорее всего, мясо уже будет российское там. Скорее всего, булочки выпечены здесь тоже. Ну, если это гамбургер какой-нибудь. Ну, то есть, все будет выращенное у нас здесь. Это наши люди специально для вас вырастили, сделали, продали вам, сами заработали на этом. Все это часть нашей экономики. Есть на что тратить вполне. Телевизор «Горизонт», «АвтоВАЗ», пишет Алексей 32. А, ну троллинг начался, все понятно. Я не видел телевизора «Горизонт» уже лет 150. У меня в сарае валяется один «Горизонт» и один «Рубин». По-моему, родители выкинули их все-таки, эти телевизоры замечательные. Помню, дед мне отдавал, чтобы я в «Денди» играл. У меня отдельный был телевизор, чтобы я играл в «Денди». С электронно-лучевой трубкой он был. И еще на лампах. Ламповый. Вот рубин был, по-моему, ламповый, если я не ошибаюсь. А электрон уже был не ламповый. Горизонт. И АвтоВАЗ. Ну, над АвтоВАЗом вы можете смеяться сколько угодно, но АвтоВАЗ, ведь он топовый у нас получается по продажам в России. Люди покупают именно АвтоВАЗ, и я же езжу по дорогам много, и я вижу, что в регионах пользуется он популярностью. Вот эти автомобили Vesta, X-Ray, людям нравятся, люди берут. Как к этому относиться? Да как хотите, так и относитесь. В принципе, эти же люди могли бы брать Kia, или эти же люди могли бы брать Hyundai. Там, ну, понимаете, да, есть сравнимые по цене автомобили, но они берут Vesta. Ну, не знаю, они ездят, им нравится, и они говорят, что они лучше, чем корейцы вот этого же ценового сегмента. Окей, все хорошо, нормально. Американцы тоже ездят на своих автомобилях и говорят, что у них самые лучшие автомобили в мире. Хотя мы прекрасно понимаем, что американские автомобили – это не самые лучшие автомобили в мире. И немецкие автомобили гораздо лучше американских. Это уже известно во всем мире очень давно. Есть куча заграничных брендов, на самом деле российские, пишет Егорь. Да-да-да, мы обсуждали это, мы это обсуждали. «Горизонт» в Белоруссии делают, пишет Алексей. Ну, прекрасно делают, и пускай делают. И холодильники «Атлант», по-моему, делают белорусы, если я не ошибаюсь. Нормальные, кстати, холодильники. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, да.
Алло, Алексей, здравствуйте, с праздниками вас.
Да, вас тоже.
С вами согласен полностью. У меня вопрос. Вы когда были в Финляндии, вас ничего не смутило первым образом? Когда я приехал в Финляндию, первый раз это было за границей, поездками, я был в шоке, когда не увидел ни одной занавески ни на одном окне.
Я даже, слушайте, об этом не думал. Нет, я вот... Я вот был в доме с занавесками. А почему не было тогда занавесок? Солнца мало?
Нет, просто у них это не принято, на самом деле, в Финляндии.
Ну, странно. Спасибо.
И в Финляндии, и в Дании... Да? И в Швеции у них не приняты занавески.
Странно.
Ты идешь и ужасаешься просто потому, что там за окнами.
Слушайте, я понял.
Полный компресс. Там стоят деревянные какие-то стеллажики, стоят какие-то старые плиты, все что угодно. Видимо, у них в моде вот это все старенькое, такое красивенькое.
Да
причем в хорошем состоянии.
Может быть. А может быть, просто нет вот этого желания выпендриться. Я вот... Спасибо большое. Я слышал о... Скандинавы как раз мне рассказывали это, что у них другая вообще философия жизни, у шведов, там в Норвегии у людей тоже. Философия жизни их заключается не в том, чтобы выделиться, а в том, чтобы быть как все. То есть в этом философия вообще жизни. Ты должен быть как все, и это хорошо. Если ты как все, то это правильно. Все. То есть дом как у всех, Квартира, как у всех, машина, как у всех, одет, как все, ешь, как все празднуешь, как все, ну, все. Соответственно, если в обществе такая идеология, в принципе, да, сама идея основная, быть как все, тогда тебе не надо выпендриваться, тебе не нужно брать BMW X6M, да, ты можешь брать спокойно там, живя в Швеции, Volvo, какой-нибудь, не обязательно самый большой, обязательно какой-то там, как он раньше, XC90, по-моему, назывался, неважно. Можешь брать скромную машину и ездить на этой скромной машине, она может выполнять задачи там на протяжении 20 лет. Ведь ваши машины, на которых вы ездите, вы их меняете чаще не потому, что они уже старые, и надо взять что-то новое, а, ну, я уже на ней 5 лет, вы говорите. Хотя можно еще и 20 проездить, и ничего ей не будет. Ну, то есть вы ее будете, естественно, ремонтировать, какие-то деньги в нее вкладывать, она будет терять в цене, но, тем не менее, на ней можно ездить. Я видел много именно старых автомобилей, таких, ну, не то чтобы прямо рухлить, но не кричащие новых автомобилей, вот в той самой Скандинавии, например. Почему они так делают? Потому что, наверное, так удобнее. Вот. Расскажешь нам про Белоколу и батончик «Спартак», пишет 99-й. Пожалуйста, расскажу. Это в Белоруссии есть. Это белорусы занимаются промышленным шпионажем. Они колу называют не кока-кола, а белокола, и продают как свою. Это они молодцы. Валежника валом, бесплатные дрова у дороги для населения видел. Я в телеке видел, что люди едут с работы домой, берут дрова сколько надо, бесплатно. Будет у нас так, я первое отопление печное сделаю, пишет Ларек-Марек. Ну, Ларек-Марек, я могу только здесь пример привести из своей жизни, когда мы с родителями в 98-м году переехали из Казахстана, в Оренбургскую область мы переехали, и вот у нас как раз было печное отопление, и вот как раз была возможность топить вот этими дровами, вот. Пока не провели газ. Я вспоминаю эти времена с... не с благоговением, с ненавистью я их вспоминаю. Потому что было постоянно холодно. Потому что какая бы там у вас печь ни была, когда у вас газовое отопление, это совершенно другое. Вот магистральное особенно, это вообще кайф. Но если газовое свое, тоже хорошо. Все. Вот эти печи все... никому сразу становятся не нужны. И никакие дрова, никто, никогда вы на них не перейдете. Если только ради, ради ну, какого-то шика своего такого, да, может быть, вам хочется просто посидеть возле камина ради прикола, вот, там, пожечь полено эти. Но чтобы вы отапливали помещение печами, финскими ли, голландскими ли, русскими, да я вас умоляю. Ну, если бы это было так классно, никто бы не перешел на газовое отопление тогда. Если бы так классно было топить печами. Да нет. Газ стоит космос, пишет Ларек-Марек. Я вас понял. Так, у меня есть знакомый директор завода в Германии. Он 7 лет скрывал от подчиненных, что у него Audi A6 личная, так как у завода корпоративный транспорт Skoda Octavia и Fabia, пишет монтер. Ну да, надо быть как все. Надо быть как все. Вот когда, может быть, мы когда-нибудь придем к этому, но я сомневаюсь, потому что вон там глава Серпуховского района, у него 550 там участков или сколько, я уже даже не запомнил это число, больше 500 участков у него было. Зачем ему, непонятно. Как все он быть точно не хочет, он хочет быть выше других. У них другая уже философия, другое восприятие. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей, меня Денис зовут. Ну, да. Я по поводу топить дровами. Ну, если газ станет у нас $500 за кубометр, у нас будут топить и дровами.
Да, да. И вот тогда Ларек-Марек и будет восхищаться там, или кто у нас?
Ну, это не восхищение, это называется как там, энергетическая бедность.
Конечно, а если вот как Чубайс предлагает, надо сделать электричество дороже, потому что мы расточительные, мы начнем и свечками пользоваться, и все что угодно, естественно.
Там, все там будем в этом экономить. Есть проблема, они когда забывают, хорошо, электричество дороже, но люди начнут экономить, а куда девать излишки? Электроэнергия же ее нельзя накопить.
Нельзя, нельзя. Не знаю, может быть... Да я вообще, знаете, вот я сейчас скажу про Чубайса, спасибо вам большое, да. Я про Чубайса вам скажу следующее. Вот у нас произошла трагедия в Магнитогорске. Взорвался газ в многоквартирном доме, погибли десятки людей. Люди заговорили о том, что не должно быть в многоквартирных домах газового отопления. Чубайс выходит и говорит, электричество надо сделать дороже. Я не знаю, почему он так говорит, и я не знаю, какова логика его выступления, я не знаю, почему он именно это сейчас сказал, но это, Чубайс, насколько мне известно, это человек, которому не привыкать к ненависти народной. Он вообще, мне кажется, этим живет, питается как-то такой. В каком-то смысле вурдалак. Он потому так хорошо и выглядит до сих пор, Чубайс, что как он что-нибудь подбросит вам, вы ответите, а ему хорошо на душе. Ну, у меня такое ощущение. Странно, если речь сейчас пошла о том, что надо, чтобы в многоквартирных домах не газовое отопление было, а везде электрическое, так, соответственно, нам нужно думать, как это электричество вообще добыть, откуда и почему оно будет, как оно будет дороже-то. Если оно будет дороже, то, получается, людям будет просто невыгодно, у людей денег не будет хватать. Это вообще сложная, мне кажется, тема такая с электричеством у нас. Подключите газ и посчитайте, когда это все окупится, пишет Ларек-Марек. Да, Ларек-Марек, вы можете мне 10 тысяч раз писать, я просто не понимаю вот этого смысла ваших сообщений. Газ дорого стоит. Что стоит дешево, давайте? Что стоит дешево? На дровах дешево или как? Какое отопление стоит дешево? Скажите мне, пожалуйста. Вон, мне только что люди писали про Германию, где очень холодно зимой. Почему в Германии очень холодно зимой? Потому что отопление стоит дорого. Все. Так, как показывают последние новости, газ это очень небезопасно, поэтому как можно повышать цены на электричество, если нам уже даже, если на нем уже даже готовят во многих домах, пишет Роман. Вот, о чем я и говорю, Роман. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
А, добрый вечер.
Да, меня зовут
Александр.
Да, Александр.
Да, по поводу, значит, автомобиля хотел сказать. Вот я езжу с 98 года на 124-м Мерседесе. Вот, угу. И ребята, друзья мне сказали, что не меняют. Вот, машина прошла 500 тысяч. Угу. И все те модели, которые сейчас как бы нам предлагают, с ресурсом 100 тысяч пробег, двигатель, да. На износ уже.
Да.
Вот, то есть... Это вот есть качество инженерной мысли, я имею в виду немцев, которые вложили все это, и менять его не собираюсь.
Ну, я
очень доволен.
Спасибо большое. Я понял, что вы говорите. Такой пример, да, частный на автомобилях. Но это всем известно, что в определенный момент немцы те самые достигли пика такого качества своих двигателей и вообще автомобилей в целом. Эти автомобили просто перестали ломаться. Вот эти движки-миллионники знаменитые. Просто миллион, ты не знаю, за всю жизнь человек миллион проедет или не проедет километров. Есть сомнения, что проедет. Соответственно, то есть берешь машину и всю жизнь на ней ездишь. Ну, там, потихонечку ремонтируешь. Если дороги хорошие, так вообще проблем никаких не будет. Если погодные условия хорошие, а не такие, как у нас, вообще будет замечательно. Ну, потом, естественно, вмешались маркетологи там, и прочие люди. И сказали, ну, если всем сделать такие движки, то люди не будут покупать новые машины. Ну, вот. На Россию это вообще никак не распространяется, потому что у нас новое будут покупать просто потому, что оно новое. У нас цивилизация наша и европейская, хоть мы и часть европейского мира, у нас многое и азиатского. Нам, конечно же, хочется вот этого золотого лоска иногда. И нам кажется, что если вот вышла новая модель айфона, то если старая уже совсем плохая, ей нельзя пользоваться, срочно нужно брать новую. А это не всегда так. Чаще это совершенно не так. Вот, так эти маркетологи, все эти люди, и это тоже известно всем, сказали, а зачем делать такие машины? Ну, надо делать машины не настолько надежные. Ну, хватит и там 150 тысяч, все уже, вот, через край. Ну, никто не ездит уже на них. Все хотят чего-то новенького. И сейчас, если вы обратили внимание, мы попали во времена вообще тяжелые, когда машины обновляются каждый год. Вот ты купил автомобиль, он у тебя новый был, а на следующий год какой-то фейслифт произошел, что-то новый бампер, немножко поменяли фары, как-то по-другому слегка он стал выглядеть, и все, и ты уже понимаешь, что ты на старом ведре. Ты на старом ведре, и вот на этом старом ведре, что ж ты будешь миллион километров проезжать? Да нет, как лох, миллион, нет. У вас-то уже классика, что, все нормально, 500 тысяч человек проездил. Это уже классика, можно ездить, гайс у меня, Мерседес, такой-то кузов. Если кто-то разбирается в этих кузовах, то здорово. Вот. В Мюнхене в центре города гостиница в доме на вопрос за 75 евро в сутки, номер около 12 квадратных метров. Немало ли, администратор сказал, чтобы зимой помещение лучше прогревалось, так как дорого, монтёр пишет. Ладно, не соревнуйтесь уже, у меня Land Cruiser 70-й серии, 91-го года, катает отлично, говорит Михон. Ну вот, вот они эти люди, вот они эти внутренние шведы, которые хотят быть как все, не выпендриваются. А я нет, я вот, понимаете, я азиатского толка, конечно, человек все-таки, да, но и не зря я, во-первых, в Казахстане родился. Я, конечно, хочу все самое новое, мощное, красивое, пафосное, но, правда, все равно не покупаю. То есть во мне, конечно, борются два начала. Два начала. Тихий швед и громкий монгол. Я так думаю, я так думаю. Вот во мне есть швед, какой-то варяг, наверное, да? Есть вот монгол во мне. И вот они двое друг с другом как-то пытаются соревноваться. И кто кого победит, неизвестно. Пока побеждает швед. Потому что, ну, сколько лет я уже езжу на своей копейке BMW. Мама родная, в страшном сне не приснится. 5 лет я езжу на своей копеечке, да? И вот сейчас бы надо поменять автомобиль... И мой внутренний монгол мне подсказывает: поменяй, возьми какого-нибудь коня помощнее. Внутренний швед говорит: да ты еще 20 лет на ней проездишь, ты не переживай. Ты зачем? Нормально же, ну, чуть подрихтовал, как-то починил, оно же работает. Крузак 91-го года, не едущий, жрущий, как танк, и с налогом. Мечта, пишет Джек Дэниелс. Вот это да, вот это пощечина. У тебя же А7, пишет Андрей. Не было у меня никогда А7. У меня всегда была BMW 116 в F20 кузове. Что вы говорите? Какая к черту А7? Никакой А7 у меня не было. Я катаюсь просто. Так твой швед — это не швед, а вполне себе русский нищеброд. Было бы денег одним местом, уже бы полная парковка личных авто была, пишет Ник. Нет, Ник. Нет, Ник. В том-то и дело, что нет. Я же знаю, вы же не знаете... Вы же не знаете, сколько у меня денег, где и как. А я-то знаю. Вот. И нет, нет, живу непосредством. В том смысле, что живу, мог бы по-пендрести себя вести. Нет, хожу с семеркой айфоном. С семеркой, не с восьмеркой, не с иксом, или он там десятка, не с XS, тем более каким-то. Нет, с семеркой айфоном хожу, хожу, все. И доволен жизнью. И больше вам того скажу. Не могу придумать, куда деньги потратить. Представляете? Просто не могу придумать. Вчера смотрел на пылесос. Вот есть такой пылесос длинный, с ручкой. Вот. Смотрел на пылесос в гостях. И говорю: классный пылесос. И говорит: да. Я говорю: наверное, чувство хорошее было, когда покупали. И говорит: да. Я говорю: ну вообще, это радость от покупки, она вот... Наверное, присутствовала, да? И вообще, ну, такая интересная техника. Я говорю: сколько стоит? Ну, это мы брали не новый, там, с витрины, 16 тысяч. Я говорю: ну, приятно, выглядит, говорю, хорошо, да. А сам себе придумать не могу, мне не интересно ничего это. Я же вам говорил, что мне интересно только мировое величие, ну, там, вы понимаете, посылать вас в окопы, а такой возможности нет пока. Поэтому ничего придумать не могу. Придумал PlayStation, но потом передумал. Передумал, потому что подумал: а зачем? Неинтересно. Угу. Я с мобилой одной уже 5 лет хожу, аккумулятор поменял в прошлом году, а так-то работает, говорит Смедович. Вот видите, как мало нам, оказывается, надо. Концепция просто должна поменяться. У нас другая концепция. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, привет.
Да, я вас подставил, у вас 10 секунд. Пожалуйста.
А еще мы заборы, металл не экономим. У нас есть заборы, в Финляндии в деревнях, вы видели сами, нет заборов.
Да, так точно, поддерживаю. Действительно, заборы мы не экономим. Хотя в некоторых, вот я был в Порво, там частный сектор, есть заборы. Удивился даже, так было на нас похоже, прям странно. 19.30 новости. В 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Как же ты за BMW деньги отдавал? Плакал потом, наверное, год 90-й. Да вы что, я был счастлив, когда я покупал свою машину. Потому что я же до этого никогда не покупал машину, а тут я купил ее и ездил на ней какое-то время. А потом я начал ездить на всех машинах, просто на очень хороших, и я понял, что все машины примерно одинаковые. Вот я просто вам докладываю, это может быть удивительно, но примерно все машины одинаковые. Вот. Плюс-минус. какая-то быстрее, какая-то помягче, какая-то еще что-то. Решающее значение в покупке автомобиля имеет бренд. Вот какую ты хочешь машину, вот это самое главное, то, что доставляет удовольствие. Все остальное это так. Поэтому даже если я говорю, высокотехнологичная, там, современная, потрясающая немецкая машина, а вы хотите американца, то вам надо брать американца и ездить на нем. Это как с женщинами, одинаково, никакой разницы. Я могу вам 10 тысяч раз объяснять, что там вы должны взять блондинку с голубыми глазами, а вам нравится брюнетка, и все. И я могу прямо говорить, что блондинка лучше, а вы говорите, нет. Нет. Или я говорю, бери помоложе, а вы говорите, я люблю постарше. Все, ничего с вами не поделаешь. Так что, а покупал, когда счастлив был, конечно, это было прекрасно. Первая машина. Это как первая любовь. Ее никогда не забудешь. Видите, не расстаюсь даже до сих пор. Это была любовь с первого взгляда, конечно, да. Так, если не вам прочитать новость, что в Почте России откроют торговлю пивасиком, 99-й говорит, ну давайте я просто прочитал и все. Ты же в медийной сфере крутишься, наверное, за бомжа считают, пишет Артем. Ну, во-первых, я не кручусь в медийной сфере. Я вообще не тусовщик. Это мой страшный минус. Я прекрасно понимаю, что рано или поздно именно те, кто тусуется и трется в сфере, друг с другом знакомятся, они меня, конечно же, схарчат. Но это когда-нибудь произойдет. Вот, вне зависимости от того, будут они лучше, хуже, они схарчат. Ну, один в поле не воин. Ну, мне всегда лень было с кем-либо дружить и с кем-либо тусоваться. Мне как-то интереснее всегда было ходить на работу. Такое, да, редкое свойство, вот. Ну и потом, вы же понимаете, что в медийной сфере есть люди, которые держат медийную сферу, а это люди не моего возраста. Это люди поколения старшего. Вот. И есть люди моего возраста, где все так плюс-минус одинаково. У всех, в принципе, ничего ни у кого как будто бы и нет. И бывает, бывает, что у кого-то что-то где-то стрельнет, но это все мелочи, это так. Единичные какие-то неожиданные случайности. Поэтому все плюс-минус одинаково. Не та эта сфера, в которую идут за бешеными финансами. Нет, надо в бизнес было идти, наверное, да. И желательно в какой-нибудь бизнес с госучастием. И желательно, конечно, вот здесь иметь правильные связи и их налаживать сразу. Да, и желательно и родство иметь правильное тоже. А эта сфера журналистики, ну, сегодня заплатят, завтра не заплатят, послезавтра вообще где-нибудь на площади будут распинать. Люди же еще дураки, вы же не забывайте. Они же, как обычно, кого убивают-то? Кого видели, того и убивают. Любят, ненавидят того, кого видят, правильно? Ну вот сидят и там, о, вот этот плохой ведущий, этот хороший. Что за ним орда редакторов стоит? Никто же нет, даже в голову не берет им всем по барабану. Вот. Что это кино он смотрит? Кино, представляешь? У нас люди, которые ненавидят журналистов, вот некоторые там телевизионных журналистов, они ненавидят, им не нравится, как он делает. Это все равно, что ненавидеть кого-то вот... Леонардо Ди Каприо в «Титанике» сыграл. Как его там звали? Роуз и... Как же она ему кричала? Джек! Вот Джека, вы Джека из «Титаника» ненавидеть. Ну иди ненавидь его, это же образ все-таки, а не человек. В банки надо идти за деньгами, пишет Антон. Ну тоже такое интересное представление. Но если вы будете банковским клерком, никаких денег у вас не будет. Вы просто будете все время считать чужие деньги. А если вы на них когда-нибудь покуситесь, то ненадолго они будут в ваших руках, как вы понимаете. Отправитесь вы гулять в бетонных сапогах на дно Москвы-реки. Да. Так, ну да, бренд BMW это как раз то, что средненькое, но чтобы не выделяться, пишет Ларек-Марек. Не, я просто с детства хотел BMW и все. Я всегда хотел BMW, мне всегда нравилось BMW. Да, вот ничего не могу... Где и когда меня зацепило, я не знаю, но вот именно BMW. Вот хотелось. А, наверное, я когда-то услышал, что BMW — это машина гангстеров. При этом, не будучи никогда гангстером, хотел BMW. И взял копейку. Ха-ха-ха-ха-ха! Вряд ли же копейка BMW — это машина гангстеров. Да-да-да, типа Mercedes — машина стариков, BMW — машина гангстеров, а Audi — машина торгашей. Вот какая-то такая история была услышана мной в детстве, и я так и решил. Но я и DeLorean хотел. Да, как у Марти Макфлая. конечно. И чтобы он желательно во времени путешествовал, и был у меня спортивный альманах. И что, нет? Да. Бумер смотрел сто пудов. Не, Бумер мне никогда не нравился. Мне не нравились эти люди. Мне не нравились всяческие это, криминальные элементы. Нет. Они меня не вдохновляли. Да, мы играли в Сашу Белого, но мы играли в Сашу Белого, не понимая содержания этого сериала. Не понимая вообще, что происходит. Просто «Белый! Пчела! Космос!» делились, и все, и ходили. Мы бригада. Вот. А Бумер вообще этот, Димон. Странный фильм, честно говоря. Буслов же, да, по-моему, снял. Он интересный для своего времени, но если сейчас вы его посмотрите, возьмите обязательно с собой пакет бумажный поблевать, потому что, конечно, это полный отстой. А мы идем дальше. Говорит Москва, 94,8. Слушать, думать, знать. Так вот, «Умрете до вечера во имя Отца, Сына и Святого Духа». Это вот цитата настоятеля церкви, который похвалился смертью проклятых им людей. Да не видел эту новость, я тебе рассказываю. Священник открыто выразил радость по поводу гибели сразу четырех рабочих музеев. Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел похвастался смертью четырех человек после того, как он послал в их адрес проклятие. Он о мистической истории смерти четырех музейщиков он рассказал на YouTube-канале «Лавра. Шлях до небес». Епископ УПЦМП вспомнил, что стал участником дискуссии по поводу выселения тех самых смертников из мастерской, смертников в кавычках. В тот день митрополит пригрозил людям кончиной, если они не уйдут. И цитата, и в один день три человека умерло, после этого они написали открытое письмо-жалобу на имя блаженнейшему митрополиту Владимиру. А вот. Во время диалога с предстоятелем Владимиром настоятель вновь позволил себе сказать лишнего. Он бросил фразу, что, цитата, «до вечера умрут все во имя Отца и Сына и Святого Духа». После этого в кратчайшие сроки жизнью распрощался еще один человек. Вот. И здесь мне нравится вот эта ссылка. Агентство «Говорит Москва», пишет Уралполит, сайт. Агентство «Говорит Москва», это мы. Мы агентство. А я, собственно, агент. Значит. Также опубликовал интересный эпизод из жизни патриарха Кирилла. И это правда. В Киево-Печерской лавре особенно гордятся трагической смертью губернатора Ровненской области Василия Червония. Покойный был против появления священника, то бишь Кирилла, нашего патриарха, на территории лавры, и прямо заявил, что появится Кирилл только через его труп. За сутки до приезда Червоний направился с друзьями на озеро. Там компанию настигла непогода, и губернатора ударила молния. Его одного, так и говорят, а на следующий день приехал патриарх. Из всей этой истории у меня вопрос только один. Если у патриарха есть возможность поражать молнией неугодных ему людей и его противников, почему до сих пор медлят с Порошенко? Какая судьба уготована все-таки президенту украинскому? Что-то же должно с ним произойти. То есть, видимо, там план какой-то очень серьезный. Не только молния. Может быть, будут и насекомые, и метеоритный дождь, и все что угодно. Какие еще там казни египетские существовали? Молния — это темная сторона силы, пишет Павел. Но это в «Звездных войнах». А, видимо, нет. В этот раз, видимо, не темная сторона силы. Довольно странно. Вот как по мне, так именно вот эти рассказы и можно было бы назвать мракобесием. То есть это какое-то очень странное, на мой взгляд, обывательский и, простите, светский, я не претендую на то, чтобы быть каким-то богословом и еще что-то, к церкви имею мало отношения, но все-таки на мой вот этот обывательский светский взгляд, вот именно это и называется мракобесием. Какие-то молнии, проклятия, смерти. Такое ощущение, что это не священники, а маги и чародеи, да? И, конечно же, Особо странно это все выглядит на фоне раскола церкви, который произошел на Украине. Ну, мы это называем расколом. И вот эти люди у ПЦМП, чтобы вы понимали, это ведь наши. Это Украинская православная церковь Московского патриархата, которые заявляют, что они проклинают, а после этого кто-то умирает. Кажется, они теряют шансы на то, чтобы, ну, как-то, по крайней мере, продлить свое существование на этой территории. Надо, мне кажется, как-то по-другому работать с аудиторией. Или, а может быть и правильно, вот зная то, как устроена украинская политика, политическая жизнь и вообще жизнь общественная, может быть, так и надо. Кто меня отсюда погонит, тот умрет. И люди тогда только и задумаются. А если вы против, то вас молния ударит, вы мертвые будете. Может быть, только так. Может быть, таково действенная, да, действенная работа. Такова церкви с паствой на Украине, может быть, да. Про магов ржать, ржу не могу, в пробке сосед из машины смотрит в шоке, пишет монтёр. Ну, правда, ну, я почему-то, когда говорят о молниях и проклятиях, вспоминаю сразу Гарри Поттера. И, кстати, новость про Гарри Поттера тоже тут выпадала у меня, когда я искал, я по хэштегам искал новость, я написал «молния». Вот так вот, в поиске, в новостях в Гугле. А у меня здесь шрам Гарри Поттера вовсе не в форме молнии. Такая новость выпала. Но потом я написал «молния» и «церковь», по-моему, или «священник». Да, и вот, умрете до вечера во имя Отца, Сына и Святого Духа. Да, действительно. Вот получилось у меня найти по этим двум словам. А так, вы хотите, я вам про Гарри Поттера тоже прочитаю, раз уж мы про магию. Пользователи Твиттера опубликовали пост о Гарри Поттере, который способен перевернуть весь мир для фанатов магической вселенной. Благодаря небольшому расследованию юзер узнал, что знаменитый шрам мальчика, который выжил, повторяет вовсе не форму молнии. Оказалось, в основе рубца лежит движение руки темного мага Волан-де-Морта. Ого. Никогда я не понимал всех этих фантастик. Недавно мой один коллега прошел мимо меня с книгой «Ведьмак» в руках. Я говорю, ты что это читаешь? Он говорит, да, это очень интересно. А я никогда не понимал, что же в этом интересного. Надо еще 100 церквей в Москве поставить, иначе всех испепелят, пишет СД. Так, патриот, машина, гангсты. А, понятно. Да ну, Порошенко свалит за бугор, и все, Яценюк сильно, или его вообще слышно, Ларек-Марек говорит. Вот я спрашиваю, если есть возможности ударять молниями, ударьте по Порошенко, в конце концов. Просто у меня такой возможности нет. Если бы я обладал климатическим оружием, в моих руках было бы климатическое оружие в виде молний, я бы, конечно, ударил по Порошенко. Почему наши священники не хотят этого сделать, не знаю. Но пути Господни неисповедимы, да? Что мы будем лезть в эту борьбу? Зачем нам нужно? «Проклятие Божие допадет», пишет Анар. Да, вспоминается здесь и Всеволод Чаплин, конечно, наш. Без него так никуда. Хотел бы отчитаться я еще и по поводу Магнитогорска. Мы с вами не говорили на эту тему сегодня, во всяком случае. Вот президент поручил расселить поврежденных взрывом, поврежденный взрывом дом в Магнитогорске. И на это, говорят, потребуется год, вот чтобы их переселить в новое жилье, во всяком случае. Сейчас их расселят, видимо, да? А потом им дадут новое жилье через год. Почему? Потому что новое жилье прямо для них будут строить. Для людей из Магнитогорска, как я понял, да? Поэтому прочитайте «Отче наш», пишет 25-й. Зачем же мне читать «Отче наш», когда это... Молитва. Молитва, как мне кажется, дело сугубо интимное, да? Но, в принципе, что-то из «Отче наш» я, может быть, даже и помню. Я бы хотел как-то вот сейчас вот раз и включить перебивку и что-нибудь еще с вами обсуждать, но можно это сделать? Включи, старик, давно у нас не было перебивок. Когда-нибудь они к нам вернутся обязательно. Давай. Ну, следит весь мир за убийством мэра Гданьска. как я понимаю, это вот Польша, да, и мать убийцы мэра Гданьска предупреждала полицию о проблемах сына с психикой, просто мы за этим наблюдаем. Интересно, почему после этого... А интересно вообще, как поляки на это реагируют. Вот, жаль, я не знаю польского языка, так бы изучил я всю эту историю с поляками. Они как вот говорят, и хорошо, что этого там чиновника кто-то зарезал, или они сочувствуют мэру Гданьска, или как они вообще себя ведут, поляки, в общественном поле, да, и как они пишут, как они это комментируют, хотелось бы узнать. Но, похоже, мы этого никогда не узнаем, потому что среди нас нет поляков. Среди нас нет людей, которые могут кого-то уничтожить молнией, и поляков тоже среди нас нет. С 1612 года. Спасибо Минину и Пожарскому. И МИД России призвал воздержаться от поездок в сектор газа. Да, мы как раз торопились все вместе с вами съездить в сектор газа, но вот МИД предостерег нас. Спасибо большое Министерству иностранных дел России. Мы, наверное, так и поступим. Воздержимся от поездок в сектор газа. Ну и, в общем-то, наверное, сегодня больше ничего такого интересного и потрясающего, честно говоря, нет. Есть только сбивший девушку кубанский судья, который обещал выслать очевидца скандального ДТП из страны, если вы обратили на это внимание. Если нет, то я вас немножечко в эту историю погружу. Это тоже небольшая краска, как мне кажется, для нас, для всех, для современной России. Сбивший 18-летнюю девушку краснодарский военный судья Арсен Крикоров, не Киркоров, не, обещает депортировать из страны мужчину, который помешал ему скрыться с места ДТП и был очевидцем скандала. Об этом, собственно, сообщила наша радиостанция, говорит Москва. Обратите внимание, что пока все остальные вообще не работают, наши коллеги, мы, говорит Москва, работаем в полную силу. И, можно сказать, создаем повестку. Как ничто, как молнии, на нас ссылка. Сбитые девушки, на нас ссылка опять. Итак, цитата. Мама пострадавшей студентки. Он еще парню одному угрожает, который был на видео, крепкий такой, с бородой. Он угрожает, что вышлет его из страны. Парень сам беженец из Сирии, но у него виза есть. Он ему говорит, когда будет кончаться виза, можете даже не приходить, вас вышлем из страны. Ну и ранее Зверева нашей радиостанции рассказала, что Арсен Крикоров угрожал ей войной. Ну, я его Крикоров называю, что он Крикоров вообще. А из ее дочери в соцсетях обещал сделать вторую Шурыгину. Надо ему напомнить, что все-таки Шурыгину сделали Шурыгиной не в соцсетях, а потом этой историей занимался Малахов. Сегодня медики сообщили, что девушку прооперируют через 3 месяца. Вот что говорит мама. Говорят, сейчас нужно 6 недель в гипсе, но ей разрешили жесткий наколенник. Через 3 месяца потребуется операция. Врач сказал, что сперва нужно, чтобы коленная чашечка вживилась. Ну и вот накануне этот судья заявил, что семья пострадавшей вымогает у него деньги. Дело в том, что с меня хотят 3 миллиона рублей. Эту сумму мне назвала мама этой девочки на следующий день, он говорит. Ну, а нам это обвинение опровергла семья Зверевых, да. Крикоров этот теперь уже стал говорить, что я у него деньги вымогала. Я стерла его телефон и больше его слушать не хочу. Правоохранители никак с нами не взаимодействуют. Никто не звонил. Это наглая ложь, что я у него что-то вымогаю. Я даже ему не звонила. И он мне не звонил, пока все в прессу не попало. Последний раз вчера я с ним разговаривала. Вот такая история. Судья сбивает девушку. И после этого начинает, как я понимаю, как я вижу эту историю, я не настаиваю, я-то не судья, не настаиваю, но я так увидел, начинает стращать всех вокруг и шантажировать по-настоящему маму, девушку, всех, кого угодно, и, самое главное, даже случайных очевидцев этого события из Сирии. Он тоже им угрожает, вот как-то, да, стращает тем, что не выдаст визу. Я не был в курсе, что у нас судьи выдают визы. Теперь буду в курсе, может быть, вот мой друг Николай как раз так визу и сможет получить через судью. Сразу надо было обращаться. Все, я с вами прощаюсь до завтра. Далее рубрика «Москва едет», и да пребудет с вами сила.